Глава третья. Зрению Дэвида потребовалось пара секунд, чтобы приспособиться к яркому свету, лучащемуся в пространстве. Прямо перед ним на прямоугольном дисплее вспыхнул текст, который он пока не мог разобрать. Это место напомнило Дэвиду вокзал с табло отправлений прибытий, вот только нигде не было видно ни входа, ни выхода из циклопического пространства, только прочный белый пол и сводчатые колонны, сияющим между ними светом. «Добро пожаловать в архивы воскрешения!» — прогрохотал голос Альфы, раскатившись эхом. «Объявите вашу команду!» Ступив ближе к табло, Дэвид начал читать. «Дата памяти 12.37.40.13. Целостность нарушена. Воспроизведение завершено. Дата памяти 13.48.19.23. Целостность полноценная. Воспроизведение завершено. Дата памяти 13.56.64.15. Целостность нарушена. Воспроизведение завершено». Далее дюжина строк, все завершены. Последняя запись гласила 14.72.47.33. Целостность нарушена. Воспроизведение выполняется. Альфа, какие у меня варианты? Вы можете открыть архивированную память или присоединиться к выполняющейся симуляции. К выполняющейся. Кейт будет там. Если она ранена или атакована, Дэвид огляделся по сторонам. Он совершенно безоружен. Выступить на ее оборону не с чем. Впрочем, не играет роли. Присоединиться к выполняющейся симуляции. Уведомить существующих членов? Нет, инстинктивно ответил Вейл. Элемент неожиданности может обеспечить некоторые преимущества. Залитый светом вокзал и табло померкли, сменившись куда более тесным и темным помещением. Мостиком космического корабля. Дэвид стоял в глубине. По стенам овальной комнаты, сплошь покрывая их, бежали тексты, графики и изображения. В передней части две фигуры стояли перед широким обзорным экраном, глядя на планету, парящую на фоне черноты космоса. Вейл мгновенно узнал обоих. Слева стоял доктор Артур Янус, второй член исследовательской команды «Атлантов». Он помог Дэвиду спасти Кейт от Дариана Слоуна и Ареса в последние часы чумы Атлантиды, но Вейл по-прежнему питал к Янусу смешанные чувства. Этот блестящий ученый создал подложное лекарство от чумы Атлантиды, стиравшее 70 тысяч лет человеческой эволюции, возвращая род людской к тому состоянию, в котором тот пребывал до внедрения гена Атлантиды. Янос утверждал, что откат человеческой эволюции назад — единственный способ спасти человечество от невообразимого врага. К ученой, стоявшей рядом с Янусом, Дэвид столь же противоречивых чувств не испытывал, только любовь. В отражении на фоне черных участков космоса на экране Дэвид различал мелкие черты прекрасного лица Кейт. Она внимательно сосредоточилась на изображении планеты. Дэвид видел это выражение лица множество раз. Он почти забылся, любуясь. Но резкий голос, раздавшийся сверху, вернул его к действительности. «Этот регион находится под военным карантином. Покиньте его немедленно». «Повторяю, этот регион находится под военным карантином». Его перебил другой голос, похожий на голос Альфы. «Курс эвакуации сконфигурирован. Выполнить?» «Никак нет», — отрезала Кейт. «Сигма, заглушить уведомление военных буев и удерживать синхронную орбиту». «Это безрассудство», — заявил Янус. «Я должна знать». Дэвид подступил ближе к экрану. Планета походила на Землю, но цвета были иными. Океан слишком зеленый, а облака слишком желтые, суша сплошь красные, коричневые и охряные оттенки, никаких деревьев, только круглые черные кратеры, испещрившие голый ландшафт. «Это могло быть естественным явлением», — заявил Янус. «Но рядом кометы или полем астероидов». «Могло, но не было». «Ты не...» «Не было». Обзорный экран совершил наезд на один из метеоритных кратеров. «К каждому кратеру ведет ряд дорог. Там были города. Это нападение. Может, нападающие захватили поле астероидов и воспользовались обломками для кинетической бомбардировки». Обзорный экран снова преобразился. Руины города посреди пустынного ландшафта обрели четкие очертания. Видны стали рассыпающиеся небоскребы, а о тех, кто находился за пределами больших городов, они позволили позаботиться последствиям катастрофы. Здесь могут быть ответы. В голосе Кейт прозвучала непререкаемая решимость. Эти интонации были Дэвиду знакомы. Ему уже довелось несколько раз испытать их на себе. Очевидно, Яносу тоже. Он понурил голову. «Возьми посадочный модуль Бета. Без ковчегов он обеспечит тебе более высокую маневренность». Повернувшись, ученый направился к двери в глубине мостика. Дэвид внутренне подобрался, но Янус его не видел. А Кейт видит? Она направилась было следом за Янусом, но остановилась и уставилась на Дэвида. «Тебя здесь быть не должно». «Что это, Кейт?» «Снаружи с тобой что-то происходит. Ты умираешь». Доктор Уорнер сделала еще два длинных шага к выходу. «Здесь я не могу тебя защитить». «Защитить меня от чего?» Она сделала еще шаг, не следуй за мной, и устремилась за порог. Дэвид ринулся следом и оказался под открытым небом, на поверхности планеты. Развернулся, пытаясь... Кейт, одетая в легкий скафандр, она впереди него шагала к разрушающемуся городу. Позади них, среди красной каменистой пустыни, стоял небольшой черный корабль. «Кейт!» — позвал Дэвид, бросаясь к ней. Она застыла. Землю тряхнуло раз, потом другой, сбив Вейла с ног. Небо разверзлось, и сквозь него вторгся красный объект, ослепив Дэвида и окатив его волной удушающего жара. Ощущение было такое, будто к нему несется докрасна раскаленная кочерга размером с астероид. Он попытался встать, но трясение почвы снова сбило его с ног. Пополз, чувствуя, как жар сверху и под ним испепеляет его. Кейт будто воспарила над трясущейся землей. Она скакнула вперед, подгадывая свои приземления под содрогание земли, швырявшей ее вверх и вперед к Дэвиду. Она накрыла его, и Вейл пожалел, что не может разглядеть ее лицо сквозь зеркальное забрало шлема. Он почувствовал, что падает... Ноги его коснулись холодного пола, и голова врезалась в стекло. Резервуар — исследовательская лаборатория. Стекло разошлось, и Мило бросился вперед, вскинув брови и разинув рот. «Мистер Дэвид!» Вейл посмотрел вниз. Тело его не было обожжено, но взмокло от пота, а из носа сбегали струйки крови. «Кейт!» Чувствуя, как трясутся руки и ноги, Дэвид рывком поднялся и заковылял к ее резервуару. Стекло разошлось, и женщина рухнула, будто марионетка с обрезанными веревочками. Вейл подхватил ее, но у Кейт не хватало сил, чтобы стоять. Они повалились на холодный пол, и Кейт упала Дэвиду на грудь. Вейл ухватил пальцами ее горло. Пульс был слабый, но прощупывался. «Альфа, ты можешь ей помочь?» «Неизвестно». «Почему неизвестно?» — крикнул Дэвид. «У меня отсутствует текущий диагноз». «Что за чертовщина нужна для его получения?» Открылась круглая панель, и в комнату въехал плоский стол. «Полное диагностическое сканирование». Мило бросился вперед, чтобы подхватить Кейт за ноги, а Дэвид взял ее под мышки, собрав все силы, чтобы поднять ее на стол. Ему показалось, что стол возвращается к своему месту в стене мучительно медленно. Круглое отверстие перекрыло темное стекло, и, заглянув внутрь, Дэвид увидел, как от ног Кейт к ее голове пробегают голубые огоньки. Экран в стене озарился, отобразив единственную надпись «Выполняется диагностическое сканирование». «Что происходит?» — спросил Мило. «Мы...» — Дэвид тряхнул головой. «Понятия не имею». Экран изменился. «Первичный диагноз. Нейродегенерация вследствие синдрома воскрешения. Прогноз. Летальный. Ожидаемый срок жизни — 4-7 локальных суток. Неотложные проблемы. Субарахноидальное кровоизлияние, церебральный тромбоз. Рекомендуемые действия — хирургическое вмешательство. Оценка успеха хирургического вмешательства — 39%. С каждым прочитанным словом окружающее все больше омрачалось для Дэвида. Чувства угасали. Он почувствовал, как протягивает руку и опирается о стеклянный резервуар, уставился на экран. Слова Альфа обрушились на него, опалив, как раскаленный метеор, рухнувший на планету. «Произвести рекомендованную хирургию?» Дэвид будто со стороны услышал собственный голос, отвечающий «да», и смутно осознал, как Мило обнимает его рукой за плечи. хотя сам едва достает до них макушкой.